Мы сегодня возвращаемся к посланию к евреям, мы периодически отвлекаемся от него, разные другие темы, другие вопросы появляются у нас, о которых нам нужно периодически говорить, но мы продолжаем стих за стихом исследовать эту очень важную книгу, которая имеет в себе, если вы помните, две основных линии. Основная тема этой книги – это Христос, Его превосходство, Его поразительное величие, Его слава, Его обязательность, крайняя необходимость для каждого человека знать Иисуса Христа и иметь спасение, которое Иисус Христос дает. И параллельно вместе с этой темой, параллельно автор представляет еще одну, развивает еще одну, снова и снова, с самого начала и на протяжении всей этой книги он снова развивает еще одну тему. Это тема предупреждения, различные предупреждения, которых очень много в этой теме. Еще раз представьте себе такую картину. Есть основа этой книги – величие Иисуса Христа. Это величие раскрывается шаг за шагом. И после того, как автор делает утверждение или раскрывает какую-то характеристику Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, воплощенного, он не оставляет это на самый конец, как многие послания делают, он сразу же, далеко не уходя от этого вопроса, сразу же останавливается на каком-то призыве, на каком-то предупреждении. Я хочу сейчас отметить особо эти предупреждения. Давайте посмотрим, начиная со второй главы. Вторая глава, первый стих. Посмотрите, это первое такое предупреждение, которое мы встречаем здесь. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. То есть он вначале говорит о Сыне Божьем, об Иисусе Христе, во второй главе говорит «посему». То есть вот по этой-то причине нам нужно быть особенно внимательны к слышанному. В третьей главе, слушайте, третья глава, седьмой стих. Он призывает не ожесточать свое сердце, когда Дух Святой говорит к нему. «Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне?» Заметьте, как оба этих предупреждения связаны с отношением к Слову, с отношением к тому, что Бог говорит. Посмотрите, 4 глава, еще одно предупреждение, 1 стих. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы уверовавшие». Заметьте, как он говорит вначале, «будем внимательны к слышанному». Вторая глава, первый стих. Третья глава говорит, «не ожесточите сердце вашего», то есть позаботьтесь о том, чтобы сердце было восприимчиво к слову. В четвертой главе он предупреждает, он говорит, «доверяйте слову, растворяйте верою слово, чтобы войти в покой или получить то, что это слово нам дает». 14 стих этой же 4 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего», то есть вот того слова, которое нам открыто, Евангелие. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем», то есть идем к Нему с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Опять-таки, обратите внимание, развивается тема величия Иисуса Христа, и на протяжении всей этой темы делаются призывы. Следующий призыв мы встречаем в начале 6 главы. 6 глава, 1 стих. «Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога». Это очень интересное и очень сложное место. Пожалуй, наверное, одно из самых сложных мест Священного Писания, и мы будем изучать его не в это воскресенье, не в следующее, понимаете, что я буду отсутствовать, и даже не через одно, потому что у нас будет праздник Троица, аж через, считайте, сколько, два воскресенья, наверное. Но мы дойдем до этой шестой главы, если Бог нам даст. И это очень сложная глава. Она становится гораздо более ясной, когда мы смотрим ее в контексте всего того, что представлено здесь в этом послании. Заметьте, как начинается этот стих. Этот стих начинается с очень важного слова «поэтому» или «посему». «Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Это слово «посему», оно связывает нас с тем, что было до того, с тем, что как раз является предметом нашего исследования сегодня. Это последние несколько стихов пятой главы. Это помогает нам увидеть место и роль этих очень важных слов, которые были написаны тогда людям, которые жили тогда, но они не менее важны для каждого из нас сегодня. 11 стих. Об этом надлежало бы нам говорить очень много, много. Но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Отметьте, пожалуйста, если у вас открыты ваши Библии, отметьте, пожалуйста, немножечко выше, в 9 стихе, в 8 и 9 стихе сказано о том, о совершенстве Иисуса Христа, о том, что Он страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех виновником спасения вечного, для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Теперь мы читаем в 14 стихе: твердая же пища свойственна совершенным. И в 1 стихе 6 главы мы встречаем то же самое слово: посему, оставивши начатки учения, поспешим к совершенству. Мы сейчас посмотрим, что же это за совершенство, о котором говорится здесь. Это важно само по себе, и особенно это важно для того, чтобы мы могли понять то, о чем будет говориться в 6 главе. Если вы помните, христиане из евреев, которым написано это послание, имели одну существенную проблему. Пойдя за Христом, многие из них так и не достигли полноты христианской жизни. Они не достигли того, что Христос дает. Вера для них осталась формальной поверхностной религией, которая не приносит удовлетворения, которая не дает полноту. Она остается одной из религий. Она похожа на ту форму обряды, которые исполняют многие люди в разных религиях. В результате некоторые из них стали сомневаться во Христе. Некоторые из них стали смотреть назад в иудаизм. То есть, смотрите, что происходит. Люди стали верующими, и их сначала привлекло все то, что они увидели в христианстве, церковь, проповеди, истина о спасении. Но эта истина, она не заняла центральное место в жизни, она не наполнила жизнь так, чтобы вот она приносит удовлетворение, и человек счастлив Христом. Проходит немножко времени, и появляются всякие обстоятельства вокруг, которые выталкивают человека из вот этого состояния. Например, он сталкивается с какими-то христианами, которые не очень правильно себя ведут. Он сталкивается с какой-то нуждой в своей жизни, о которой он молится Богу, и Бог, кажется, не помогает ему. Он сталкивается с какими-то искушениями, которые привлекают его, и они переносят центр тяжести его жизни постепенно туда. Вот во всех этих ситуациях христиане, которые не научились глубине жизни в Иисусе Христе, они уязвимы. They are vulnerable. Они как бы на поверхности, у них не хватает корня, они на поверхности, и их вот эти вещи, которые происходят вокруг, они могут увлекать. Вот почему он говорит во второй главе, помните, мы читали, там написано о том, чтобы не отпасть, а там это слово, точнее, чтобы вас не унесло течением. Вот это опасность, которой подвергаются верующие люди. Так вот, для того, чтобы помочь этим людям, автор послания начинает с того, что он объясняет абсолютную незаменимость, глубину и силу личности Иисуса Христа. И на основании этого он объясняет силу практического Евангелия, то есть как Христос действует в нашей жизни, что Он приносит с собой, чтобы это стало гораздо сильнее, выше, чтобы это стало прочнее всего того, с чем нам приходится сталкиваться. И между прочим, друзья, вот это болевая точка, в которой идет борьба постоянная. Не только тогда, в то время, и не только с евреями. Но на протяжении всего периода существования церкви, на протяжении всего периода вашей христианской истории, это борьба за глубину христианской жизни. Дьявол постоянно пытается сделать ее мелкой. Дух Святой работает в нашем сердце для того, чтобы углублять ее больше и больше. Мы посмотрим на несколько истин, при помощи которых автор этого послания раскрывает перед нами тайны христианской зрелости. Он делает здесь четыре утверждения. Я их не стал как-то перепаковывать или перефразировать. Я решил их оставить такими, какие они есть, для того, чтобы мы могли как можно более натурально и естественно увидеть развитие этого текста. Первая истина, которую мы открываем здесь, звучит следующим образом. Познание Христа зависит от прогресса в зрелости. Я еще раз повторю, познание Христа, уровень познания Христа, уровень наполнения Христом, уровень открытия для себя глубины, силы и славы этой личности напрямую зависит не только от знания, но и от усвоения. Он зависит от прогресса в зрелости, вашей зрелости и моей. Речь идет вот о чем, друзья. Невозможно взять и привести человека к полноте жизни, просто погрузив его в огромное море полезной, правильной информации о Христе. Информация о Христе нужна. Истина о Христе очень важна. Она действительно является основой всего. Но вот полнота жизни, она приходит не только с головным интеллектуальным знанием, она приходит еще с некоторыми очень важными элементами. И вот здесь мы встречаем, как апостол, вернее, автор этого послания объясняет. 11 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать». Непосредственно перед этим автор говорил о Христе, о Его богочеловечности, о Его первосвященнической роли, о Его искупительном подвиге. Это звучало так, 7 стих, посмотрите. «Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». И после этого следует фраза «об этом надлежало бы нам говорить много». То есть здесь автор подходит к глубине личности Иисуса Христа, к драгоценности того, что каждый христианин может иметь в Иисусе Христе. Он говорит о божественной и человеческой природе Божьего Сына и каким образом эти обе природы крайне важны для нашего спасения, крайне важны в общем учении христианском. Он объясняет эту истину о совершенной покорности Сына Отцу, о Его страданиях, о Его молитвах, о Его благоговении, о всем, что необходимо было, чтобы Христос или Сын стал посредником между Богом и человеком для того, чтобы совершить искупление, для того, чтобы простить нам грехи наши. Это действительно сложные концепты. Это действительно глубина, которая открывает перед нами новые горизонты, открывает перед нами возможность знать Бога гораздо глубже, гораздо сильнее. Эти истины, они стоят на границе человеческих интеллектуальных возможностей. Мы где-то упираемся в невозможность понимания того, как пересекается стопроцентная божественность и стопроцентная человечность в Иисусе Христе. Но в этом месте автор послания не эту трудность имеет в виду. Он не имеет в виду, что трудно истолковать, потому что предмет толкования очень сложен. Он действительно сложен. Но он доступен для людей. Это то, что находится в зоне открытого. Вы знаете, что есть зона открытого, есть зона закрытого. есть то, что мы никогда не поймем здесь на земле, пока мы не придем в вечность. Эти истины, которые написаны, о которых говорит здесь автор, они находятся в зоне открытого. Проблема заключается в том, что эти люди не способны их понимать. Все равно. Дело в том, что кроме интеллекта, способность к познанию Бога связана с еще некоторыми условиями. Этот текст указывает на наиболее важное из этих условий – это способность слушать. Автор подчеркивает, что о Христе, о Его личности, о Его природе, о Его Евангелии нужно говорить больше и больше. От этого напрямую зависит наша жизнь, ее качество, ее полнота, ее эффективность, ее плодотворность. Нам нужно познавать Христа больше, глубже, понимать Его яснее, ощущать Его сердечнее. Нам нужно, чтобы Он наполнял нас все больше и больше. Но говорить об этом есть смысл только тогда, когда люди, которым говорят это, они способны слушать. Смотрите еще раз. «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Очень интересное слово «неспособны» или «сделались неспособны». Это значит, стали инертными, разленились внутри, потеряли чувствительность, потеряли способность реагировать. То, что вы слышите, не восхищает вас, не воодушевляет вас, не мотивирует двигаться дальше. Живительная истина стала скучной и неинтересной. Поэтому он говорит об этом, нужно говорить больше, но мы столкнулись с этим пределом, с этим ограничителем. Мы не можем больше говорить, потому что у вас внутри вот эта трясина, это вязкое болото, через которое невозможно пройти, чтобы истина достигла вашего сердца. Кроме того, это слово... Но «throe» – это слово говорит или имеет еще один смысл, еще одну грань смысла. Оно содержит в себе идею пренебрежения или преступной халатности. То есть он говорит, вы сделались неспособными слушать, и в это слово вкладывают, вы игнорируете слово. Вы пренебрегаете этой очень важной истиной. Инертность и безразличие по отношению к Богу и к Его Слову связаны с потерей трепета, с потерей сокрушения перед Богом, почтения перед Ним. Удивительно, что в начале своего пути эти люди имели способность слушать, но теперь написано, что что-то произошло, что что-то притупило их чувства. Здесь написано, потому что вы сделались неспособными слушать. Они были когда-то способными слушать. И теперь они слыша не слышат и видя не видят. К сожалению, подобное происходит со многими верующими. Жизнь многих верующих часто характеризуется цикличностью. Вначале можно наблюдать огонь ревности по Богу, и в этот период человек словно губка впитывает каждую истину. Он складывает эти истины в сердце, он обогащает этими истинами свою жизнь. И здесь происходит рост, но проходит немножечко времени, и жизнь, она входит в такую форму духовного плато, когда она просто ровная, нет ничего греховного, нет ничего явно неправильного, если нельзя назвать. Автор, кстати, называет это явно неправильным. Вот это состояние он называет явно неправильным. То есть Евангелие и Христос становятся привычными. Спасение само собой разумеющимся. Грех не таким уж ужасным. Бог не настолько святым и великим. Это ведет к неудовлетворенности Христом. Это ведет к охлаждению ревности в познании Его и служении. Он вроде бы здесь, но реальный центр жизни переносится где-то в другую сферу. Где-то человек в другом месте получает удовлетворение. Дальше погружение во грех, дальше привыкание ко греху, за которыми следует Божье наказание. Почитайте книгу «Судей», и вы увидите эти циклы, повторяющиеся снова и снова. Это, кстати, не только тогда происходило, это происходило, я имею в виду, во время судей, это происходило во время Нового Завета. Посмотрите, Откровение, 3 глава, 15 стих. Иисус предупреждает руководство церкви в Лаодикии. Он говорит, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах. Друзья, это было во время судей, это было во время первой церкви, и это же точно происходит и сегодня. Это природа человеческая, это природа нашей жизни, и поэтому эти слова в этом замечательном послании, они касаются каждого из нас сегодня. Причина такого состояния, друзья, в охлаждении, в покорности слову. Познавая истину, человек перестает заботиться о том, чтобы жить ею. Он, кажется, еще продолжает читать и слушать Слово, но уже не усваивает его на уровне своей личности, на уровне своего сердца. Слово перестает влиять на его жизнь. Оно и притупляет, это и притупляет его способность слушать. Питер О'Брайен, известный комментатор этого послания, говорит следующее об этой фразе. «Их трудность не просто в умственной лени, но в духовном противлении. Они не готовы принимать более глубокие последствия действия Евангелия в жизни». Это очень серьезно. Эти люди еще слушают, но не способны воспринимать, не способны переварить, не способны позволить этой истине пропитать их личность на уровень, чтобы сформировать их жизнь. Иисус говорил об этом в известной притче о четырех почвах, или как ее называют, притча о сеятеле. Он подчеркивал именно это, что истина Божьего Слова чрезвычайно важна, но она только тогда будет иметь смысл, когда она с готовностью усваивается сердцем, и когда она приносит плод, помните, в 30, 60 и во 100 крат. Все остальные три почвы, они так и не принесли плода, то есть были бесполезны. Апостол Павел очень хорошо объясняет этот принцип в послании к Колоссянам. В самом начале этого послания он молится об этих людях, которые он узнал, что они недавно обратились ко Христу, и он прежде всего просит о том, чтобы Дух Святой дал им способность познавать Бога. Слушайте, как эта способность развивается в жизни верующего человека. Первая глава Колоссянам, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, и дальше очень интересно, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». То есть начинается познание Бога с того, что человек узнает, он наполняет свое сердце познанием того, что Бог хочет от него. То есть познанием практических заповедей, повелений, того, что Бог хочет, чтобы этот человек мог в своей жизни достигать, или как он может быть послушным Богу. Во всякой премудрости и разумении духовно. И дальше, чтобы поступали достойно Бога. Это второе, что человек ищет познание воли Божией с желанием поступать так, как это достойно Его. И дальше, во всем угождая Ему, он говорит о том, что он хочет искать того, что угодно Богу. И дальше, принося плод во всяком деле благом, и заметьте последняя фраза, и возрастая в познании Бога. Заметьте, здесь два раза слово «познание» употребляется. Первое слово «познание» в самом начале, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. С этого начинается познание Бога. Это начинается с познания простых истин, которые касаются нашей жизни. И вот тогда, когда мы соприкасаемся с этими истинами, и когда мы соприкасаемся с ними с готовностью угождать Богу, с готовностью жить достойно Его, воспринимаем и впитываем эти истины, вот тогда открывается перед нами дорожка к тому, чтобы прийти, чтобы знать к состоянию, в котором мы можем действительно знать Бога. Бога невозможно познать простым анализом фактов. Просто интеллектуальным сопоставлением одних и других вещей вы не достигнете познания Бога. Познание Бога зависит от покорности Ему. Оно начинается с исполнением познания Божьей воли, и оно приходит к этой очень важной мотивации, желание жить достойно Его. Друзья, это очень важная точка. Обойдя эту точку, вы никогда не придете к познанию Бога. А точнее, ваша способность познавать Бога и достигать полноты жизни в Нем напрямую, она прямо пропорциональна вот этой точке, насколько вы действительно сердцем своим ищете того, чтобы познавать волю Божию. Апостол подчеркивает это. Люди, пытающиеся обойти эту важную ступень, они обманывают сами себя. Посмотрите, апостол Иоанн в первом послании, 2 глава, 4 стих говорит, «Кто говорит, я познал Бога, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Друзья, это исключает философскую и мистическую тропу к познанию Бога. Ни философы никогда не могут познать Бога, ни мистики никогда не могут познать Бога. Бога может познать только чистый сердцем. То есть тот человек, который приходит к Нему просто, какой он есть, с желанием угодить Его. Познание Бога напрямую зависит от объема сердца познающего, от широты и глубины его личности. И вот расширение и углубление сердца, оно происходит по мере того, насколько сердце стремится угодить Богу. Насколько оно в послушании наполняется тем, что уже известно ему. Мы становимся способными слушать и понимать глубину Божьей истины только тогда, когда с желанием исполняем его волю. Это и расширяет наше сердце, открывая его к достижению Божьего величия. Итак, это первое утверждение, которое мы видим в этом тексте. Второе. Духовный рост – это последовательное движение от простого к сложному. Это, казалось бы, очень просто, это никакая уж и не тайна. Всем и так понятно, что для того, чтобы выучить высшую математику, нужно научиться считать. Но, к сожалению, в духовной жизни люди почему-то часто думают по-другому. Они думают, что они могут каким-то образом, под воздействием каких-то таинственных сил, вот так вот просто взять и сразу же стать очень высоко духовными людьми. Послушайте еще раз 11-12 стихи. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. По всей видимости, люди, которым было написано послание, они были христианами уже не первый год. Всякий рост, включая духовный рост, он требует времени. Возрастание в зрелости – это трансформация, это формирование личности, это внутренняя трансформация ценностей, принципов, подходов к жизни. Проблема возникает тогда, когда время идет, а роста нет. Недавно как-то я прочитал очень интересное высказывание. Говорят, что мудрость приходит с возрастом. Правда, иногда возраст приходит один. Что-то подобное происходило в этой ситуации. Возраст пришел один, время проходит, а вот та мудрость, та зрелость, которая бы должна быть вот там, ее, она где-то очень слаба, или даже не видно ее на горизонте. Он говорит, что по времени вы должны бы уже иметь способность оказывать созидающее влияние на других. Но, к сожалению, вы еще не способны жить сами. Вы еще нуждаетесь в помощи тех, кто должен учить вас, причем учить снова и снова, возвращая вас к базовым принципам Евангелия. Это слово «стоихея», переведенное в синодальном переводе как «первым». «Первым» здесь написано, посмотри, еще «первым началом». Очень интересно, «первое начало», два слова «стоихея архейс», то есть два слова, которые говорят о базовых вещах. Вот это слово, оно использовалось по отношению к базовым элементам наук, например, к алфавиту в грамматике или к цифрам в арифметике. То есть сначала нужно выучить алфавит, чтобы знать грамматику, выучить цифры для того, чтобы научиться считать. К первым началам Слова Божьего – это к начальной азбуке или элементарным принципам Божьего Слова. Это эти элементарные принципы, в которых мы нуждаемся. Например, чтобы научиться играть на инструменте, нужно знать базовую структуру музыки. Нужно знать, что такое ноты, нужно знать интервалы, нужно знать гармонию, нужно знать счет, длительность нот, что это такое, такты и так далее. Как правильно держать руки, как извлекать звук и так далее. Так вот, человеку, который начинает учиться музыкальному искусству, он никогда не войдет в полноту ощущения богатства музыки, пока он не пройдет все это. То есть ему нужно достичь автоматизма в том, чтобы рука стояла правильно. И одна, и вторая, кстати. Ему нужно точно знать, что такое тон или полутон. И не только знать, а знать, где нажать его. Пока человек думает, Окей, куда эту руку и куда эту руку? Ну, о глубине музыки и красоте говорить не приходится. Вот что-то подобное происходит здесь. Если продолжить эту параллель и попробовать ее посмотреть с точки зрения музыки, то здесь можно сказать так, по времени вы должны уже учить музыке других, вдохновляя, восхищаясь этой музыкой. Но вас снова нужно учить интервалам, снова нужно учить длительностям, снова нужно учить тональностям, гармонии и так далее. Чтобы достигать глубины познания Бога, тайны богочеловечности Христа и совершенного им искупления, нужно хорошо усвоить базовые принципы Евангелия. Нужно учиться жить ими естественно. Нужно погрузиться в них. Нужно хорошо понимать, что Бог Создатель и Владыка всего. Нужно ясно понимать, что Он Владыка Вселенной, Он абсолютно свят. Он наполняет землю всеми благами, совершенно незаслуженно. Нам нужно знать, что мы люди, грешные люди. Мы нуждаемся в спасении, которое стало возможным только через искупительную жертву Иисуса Христа. Друзья, только сквозь призму этих истин мы можем смотреть на глубины Евангелия. Мы можем смотреть на глубины характера и личности Иисуса Христа. Вот почему написано «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Вот почему написано, что Он открылся не мудрым века сего, а открыл младенцам. Вот этим людям, которые приходят к познанию Бога через азбуку Евангелия. Итак, это вторая особенность духовной зрелости. Она достигается постепенно. Нам нужно сначала хорошо усваивать более простое и более открыто. Третье. Младенчество связано с отсутствием практики жизни в слове. Это еще один интересный элемент, который мы встречаем в 13 стихе. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Проблема духовных младенцев не только в том, что они не могут понимать глубокие истины, и они не способны учить их другим. Они плохо ориентируются в своей собственной жизни. Слово «несведущ» связано не просто с недостатком знания, оно говорит о недостатке практического опыта пользования этим знанием. Слово «несведущ» «апейрос» – это неопытный, неумелый. Он неопытен в слове праведности. Кроме того, фраза в слове правды, точнее, может быть переведена как в слове праведности или в принципах праведности. То есть духовный младенец, он не имеет опыта практической жизни на основании принципов праведности, представленных в Священном Писании. Эта истина подтверждается другими текстами Писания. В послании к Коринфянам апостол Павел связывает духовное младенчество с отсутствием прогресса в уподоблении Христу. Посмотрите, 3 глава 1 Коринфянам, 1 стих. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете?» Младенцы во Христе – это христиане, которые в очень малой степени находятся под влиянием Духа. Они гораздо в большей степени находятся под влиянием плоти. Вот почему они и характеризуются качествами плоти. Зависть, споры, разногласия. Заметьте, как все это выражается не в знании. Он говорит, вы младенцы не потому, что вы еще не выучили символа веры апостольского. Он не говорит о том, что вы младенцы, потому что вы еще не понимаете всех тонкостей ветхозаветных жертв. Он говорит, я вижу, что вы младенцы. Как он видит? Вижу, завидуете, спорите, разногласия у вас есть. И отсюда он видит, значит, действует плоть. Значит, знание, которое вы получаете, оно еще не пропитало внутренний ваш человек. Поэтому они не способны были понимать глубокие истины божественной мудрости. Автор послания к евреям говорит о том, что христианская жизнь, она представляет собой не что иное, как пропитывание или полная покорность жизни Иисуса Христа, жизни Божией. Кстати, именно так жил на земле Иисус Христос. 5 глава 8 стих, посмотрите, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». То есть Его вся жизнь была, она вращалась вокруг этой цели – пропитать себя волей Отца, чтобы быть послушным им. В этом основной смысл его прихода на землю. Через это Иисус показал, как выглядит совершенная человеческая жизнь, какой она была изначально задумана Богом. Жизнь Иисуса Христа, друзья, это совершенство зрелости, вот эта полная покорность Отцу. Она выражается в том, что Иисус стал совершенным, сознательным проводником божественной жизни и Его воли на земле. Кстати, этот процесс возрастания в духовной зрелости можно очень хорошо наблюдать в жизни учеников. Они были все время погружены в глубочайшее учение. Сам Христос им проповедовал. Это было истинное учение. На определенном этапе они даже могли проповедовать другим. Если вы помните, Христос посылает 70 учеников, и они проповедуют другим. Но мы видим, что на протяжении длительного времени эти ученики, которые слушают Слово, они идут как бы параллельным курсом со Христом. Например, мы видим, как они спорят друг с другом. Мы видим, как они возражают Христу. Мы видим, как они спят тогда, когда Иисус находится в глубочайшем борении, в самом сложном, в самой сложной точке своей жизни. Кроме того, они разбежались тогда, когда Христа арестовали. Это все по причине того, что их знание, оно еще не произвело достаточно глубины внутри их сердца, внутри их личности. Для возрастания в зрелости им нужна была школа. Школа послушания Христу. Школа подчинения себя Его Слову, Его воле. Их глаза и разум они открывались постепенно, по мере соприкосновения с трудностями, с обстоятельствами, в которых они могли реагировать в доверии и послушании Христу. Я приведу вам пару таких обстоятельств. Помните открытие, которое сделал апостол Петр, когда Иисус сказал ему «закинь сеть». Петр не хотел это делать. Он говорит «нет смысла закидывать сеть, но по слову твоему я это сделаю». Помните, он закинул сеть, он поймал очень много рыбы, тогда, когда рыба не ловилась совсем. И вот он сидит в своей лодке с этой рыбой, и здесь Христос на корме сидит этой же самой лодки. И он просто в ужасе, он падает на колени и говорит, выйди от меня, потому что я человек грешный. Вот это открытие, вот это момент духовной зрелости. Речь не идет о том, что он уже созрел совсем. Но вот эти точки, когда мы открываем Бога для себя, мы открываем Иисуса Христа. Следующая такая точка была в момент, когда запел петух. Помните, когда Петр, он был очень самоуверен, и Христос говорил ему, ты отречешься от меня трижды. И вот когда он находился там во дворе Каиафы, когда над Христом истязались там, и суд над ним вершили, и вот запел петух, и написано, и Петр горько заплакал. Вот это еще одна точка сокрушения. Еще одна точка, которая сделала возможным слова Петра. Помните, когда Христос спрашивает за него после воскресения, «Любишь ли ты меня?» Апостол говорит, «Ты знаешь, что я люблю тебя». Это и есть процесс духовной зрелости. Наверное, поэтому вот эта школа, которую прошел апостол Петр, она позволила ему потом с уверенностью наставлять учеников. Второе послание Петра, 1 глава, 5 стих. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». И дальше смотрите. «Если это в вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, как опять познание Господа Иисуса Христа зависит от того, что генерирует наша вера, зависит от практики духовного роста. И последнее утверждение, которое мы видим в этом тексте. Мы уже говорили о трех. Говорили о том, что познание Христа зависит от прогресса в зрелости. Второе, духовный рост – это последовательное движение от простого к сложному. Третье. Младенчество связано с отсутствием практики жизни в слове. Четвертое. Зрелость обретается путем тренировки чувств. Это еще одна очень интересная истина, которую мы видим здесь в этих текстах. Она раскрывается перед нами в 14 стихе. Давайте еще раз прочитаем 13 и 14. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, Твердая же пища свойственна совершенным, и дальше объясняется, кто эти люди совершенные, у которых чувства навыком приучены, натренированы к развлечению добра и зла. Несколько слов о термине «совершенный». Мы уже на протяжении всей этой проповеди заменяли это слово словом «зрелые». На это есть причина. Слово, греческое слово, которое переведено здесь как «совершенное», это слово «телеос». Оно переводится как «совершенный, завершенный, эксперт, выросший, зрелый, взрослый». То есть люди, соответствующие стандартам в какой-то сфере, не остановившиеся на полпути. Автор послания к евреям использует это слово в смысле духовной зрелости, то есть противоположности младенчеству. Речь не идет о том, что этот человек абсолютно совершен. Речь идет о том, что он достиг всего, что нужно в этот период его развития. Кстати, в первом столетии в образовательных кругах этим термином пользовались, когда говорили о тех, кто окончил курс обучения и сдал все экзамены, и теперь имеет квалификацию для того или определенного дела. Апостол Павел пользовался этим термином для обозначения состояния внутренней зрелости или готовности к тому, чтобы быть использованным Богом на всякое доброе дело. 2 Тимофею 3:16 написано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек». И дальше в чем совершенство? Ее готовность на всякое доброе дело. Кстати, заметьте, что происходит, что делает возможным это совершенство? Это практическое взаимодействие со Словом. Когда человек учится от Слова, позволяет Слову его обличать, дальше ищет исправление в Слове и дальше получает укрепление, наставление в праведности, в том, чтобы продолжать эту жизнь. В этом зрелость, в этом совершенство, в этом полнота. Это и есть наивысшая точка человеческого развития. Кстати, апостол Павел в другом месте говорит о том, что это не абсолютно статическое положение, а это положение в динамическом движении. Филиппийцам 3:13 он говорит о себе: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен, тот так должен мыслить. То есть совершенные люди находятся в движении. Совершенным ты был вчера, сегодня добавился еще один день, ты чуть больше должен знать Бога и чуть практичнее им жить. Если ты совершенным был 5 лет тому назад, а сегодня ты, может быть, сделался уже неспособным слушать даже вообще. Это динамика процесса, которую рисует здесь апостол. И последнее. Процесс возрастания в зрелости неразрывно связан с тренировкой наших чувств, то есть нашей иррациональной составляющей. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Здесь важно понимать последовательность. Познание Бога – это в огромной степени интеллектуальный процесс. Вместе с тем, личность человека включает в себя намного больше, чем только интеллект. Это воля наша. Это наши желания, это наши чувства. Они связаны с интеллектом, но это отдельные субстанции в нас. Так вот, он здесь подчеркивает, он говорит, что совершенство достигается тогда, когда, воспринимая разумом слово, человек позволяет этому слову пропитываться ниже, пропитываться шире, глубже в его личность, так что его чувства, его ощущение жизни теперь руководствуется, находится под руководством этого слова. Они уже инстинктивно ориентируются на добро, а не на зло. У каждого из нас есть, кроме понимания, есть тенденции. Есть всегда bias по-английски, или же тенденциозность к чему-то. Есть склонность к чему-то. Вы, наверное, видели это. Один судья судит, и он ищет возможности, как бы найти что-то, чтобы оправдать этого человека. А другой не расположен, он судит, и он ищет возможности, как бы сделать наказание потяжелее. Это bias или тенденция, которая существует у человека. Так вот, он говорит здесь о том, что Наш рост, наша зрелость характеризуется не тем, сколько мы знаем, а тем, насколько это знание, оно сформировало правильную тенденцию в нас, правильные склонности, что мы всегда тендируем или мы всегда склонны к истинному, к правильному, к доброму, вместо того, чтобы быть склонными внутри, к другому. Ф. Ф. Брюс, еще один очень известный комментатор, говорит об этом следующее. Интеллект не готов воспринимать идею, которую сердце находит неприемлемой. Очень важный фактор. Зрелость – это состояние, в котором христианин послушен Христу не только своим разумом, но и всем своим естеством, включая и рациональную составляющую. Для этого необходима перетренировка чувств. Тот же Ф.Ф. Брюс продолжает, комментируя этот текст, писать следующее. «Это этически зрелые люди, которые посредством практики натренировали свои чувства различать доброе от злого. При помощи личного опыта они научились принципам или стандартам праведности, которые помогают им оценивать моральные ситуации по мере их возникновения». Обретение правильных навыков или тренировка чувств происходит только в результате сознательного послушания Богу, последовательно практикуемого в нашей жизни. Оно всегда исходит из доверия Богу. Еще один комментатор, современный толкователь, пишет об этом. Их постоянная практика зависимости от Бога и доверия Его обетованиям посредством силы, доступной через первосвященническое служение Христа, и привела их в состояние зрелости. Как тренируются чувства? Буквально несколько слов. У нас есть проповеди на эту тему. Я хочу несколько слов сказать. Есть такой текст Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Это очень просто, друзья. В любой ситуации, в которой вы попадаете, попробуйте остановиться прежде всего. И задайте себе вопрос. Как Христос видит эту ситуацию? И какие чувства у Него по отношению к тому, что происходит вокруг? Вот это и означает духовная зрелость. Как Христос оценивает, и как Он реагирует, как Он ощущает то, что происходит вокруг. Это было одной из причин, по которым Сын Божий должен был во всем уподобиться братьям, чтобы научить нас чувствовать мир так, как чувствовал его Он, покоряясь его чувствам. Мы будем молиться сейчас, друзья.